Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двойные стандарты в эфире. Павел Казарин.
Юрий Мацарский.
Павел сегодня мне говорит, давай что-нибудь начнем веселого, легкого, приятного, потому что, ну, пятница, и надо как-то уже людей потихонечку настраивать и готовить к выходным. Я говорю, ну, у меня есть отличная история. Пятничная, легкая, приятная.
Про ИГИЛ.
Вообще, про Лос-Анджелес. Про Лос-Анджелес.
Про Лос-Анджелес и ИГИЛ?
Нет, вообще, то есть там просто анти-ИГИЛ. Там про Лос-Анджелес и католическую школу. Что может быть более анти-ИГИЛовского, чем католическая школа?
Я не знаю. Сейчас тебе расскажу. Я пойму, что ИГИЛ – это детки просто.
Ну, нет, не настолько. Смотри, там какая история. Там на этой неделе бывшая уже преподавательница католической школы в Лос-Анджелесе, а бывшая, потому что, ну, она уже на пенсии, ей 79 лет, предъявили обвинение в нецелевой трате денег, которые получала эта самая католическая школа. Выяснилось следующее. Женщина, которую зовут Мэри Маргарет Крёйпер, или Крупер, я так понимаю, что это немецкая фамилия, ее обвиняют в том, что она потратила, знаешь, сколько денег? Ну? 835 тысяч долларов, которые предназначались на, там, не знаю, на учебники, на парты.
На занавески в кабинет биологии.
Если это католическая школа, могу предположить, что на какие-то пособия.
835 тысяч долларов.
А знаешь, на
за
что...
За какой срок?
Там, по-моему, что-то около 10 лет или, может быть, чуть побольше.
Дорогу осилит идущий.
Знаешь, на что потратила монашка? Она монашка. Ну? Эти деньги, эти 835 тысяч долларов. На казино. На казино. То есть она в какой-то момент, судя по всему, уже будучи достаточно взрослым человеком, прочувствовала любовь к азартным играм. Прочувствовала эту любовь таким образом, что в течение очень многих каких-то лет она потихонечку-полегонечку, где $1000, где несколько сотен, где, может быть, пару десятков, откусывала.
Дайте мне еще 835 тысяч, мне отыграться надо.
Вот примерно так, да. То есть, с полковой кассой, ну, там, куда-то ушла. То есть, и вот сейчас... Ей, значит, уже там офис прокурора штата Калифорния подготовил обвинение. Значит, сейчас смотрю тебе. Она была, на секундочку, директором этой школы. И директором она школы была в течение 28 лет. Ну, понятно, что если ты директор, тебе, наверное, проще каким-то образом жульничать с финансами, мошенничать с финансами, чем если ты, там, не знаю, какой-нибудь рядовой преподаватель. И если сейчас будет доказано, что эта женщина действительно виновна в нецелевом расходовании 835 тысяч долларов, если прокуроры смогут доказать, что она действительно эти деньги присвоила и потратила на, там, не знаю, на что там они тратят, на рулетку. Ты знаешь, сколько ей лет в тюрьме грозит? Ну. 40 лет в тюрьме по законам штата Калифорния. 40 лет тюрьмы за то, что, ну, проиграла 835 тысяч долларов. И ты понимаешь, ведь это же очень серьезная история. Она же не выиграла 835 тысяч долларов. Не было такого, что она выиграла и подбросила, она проиграла. Это, наверное, очередной раз подчеркивает, что, ну, сама эта система легальных или нелегальных.
Я в какой-то момент испугался, что ты скажешь. Ну вот если монашка проиграла 835 тысяч долларов в казино, то что это доказывает? Что Бога нет. Но ты как бы решил в этот момент...
Ну, это ты сказал, да?
Не бороться как бы с высшими силами, а отправиться критиковать казино.
Ну, да, не то чтобы критиковать казино. Я не хочу критиковать. Я просто... Мне кажется, это очередное подтверждение того, что человек годами брал деньги, наверное, в надежде отыграть. Ну, не было же у нее идеи, что типа я возьму и проиграю.
Да правильно все это. Давно известно, что казино, все эти рулетки, это на самом деле сплошное разводилово. Покер! Покер. Вот ей надо было играть в покер. Шанс бы был. Может быть, карта бы перла, я не знаю.
А я сейчас, кстати, может быть, она в покер-то играла. Может быть,
сейчас... Может, мы зря на рулетку наговариваем, на самом деле. Может, с рулетки там все хорошо, на самом деле. А это вот коварные карты лишили эту религиозную католическую школу 835, не побоюсь того слова, тысяч долларов. Ну, в общем, пока ты... Так, я не знаю, она все это время собирала деньги с родителей?
Я так понимаю, что да, там на шторы надо скинуть.
Да, вот когда тебе просят за твою дочку в школу принести, там, я не знаю, на занавески в кабинет химии, то ты имей в виду, что ты присмотрись, пожалуйста, к директору. Может, он тайный лудоман? Может, он тоже где-то это спускает в игровых автоматах?
Смотри, вот еще, да, там действительно она эти деньги присваивала от тех людей, которые давали деньги на развитие школы. То есть, и она все это время брала эти деньги, какую-то часть наверняка отдавала на школу, но значительную часть присваивала к себе. Ее, собственно говоря, обвиняют по двум статьям. Это, собственно, жульничество с этими деньгами и отмывание незаконных денег. То есть она каким-то образом еще их пыталась легализовать, те деньги, которые она уводила из собственной школы. Предположу, что уводила, потому что пока еще нет приговора суда. Но вот ей грозит 40 лет. Грозит.
40 лет. Слушай, а у меня есть для тебя история. Она, может быть, не принципиально не призвана вызывать такую вот улыбку, но она вызывает улыбку, когда ты знаешь факты. Это истерика, которая в Москве возникла по поводу одного украинского законопроекта. Он был недавно внесен в украинский парламент, и, я так понимаю, скоро будет проголосован. А именно, это законопроект о коренных народах Украины. Его очень долго добивались представители коренных народов, чтобы он таки был оформлен, чтобы это было все зафиксировано на бумаге. Но вот когда этот законопроект появился, то как Москва начала рассуждать...
Выскочил плешивый чертик из табакерки со своими якобы умными мыслями.
Ну, понятно, что Владимир Путин там уже успел там высказаться и по поводу фашистующих молочников и всего такого прочего.
Обещал, что будут русским черепа мерить теперь. Ну, то есть, ну
вот... Слушай, а это же проекция. Вот как он...
Дело, мир, да,
вот
да,
так
да.
Так он и оценивает действия других. То есть он же на самом деле исповедуется перед нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И эти исповеди, если честно, Юр, они заслуживают отдельного внимания.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слушай, это удивительно. Вот мы говорили с тобой, что в Верховной Раде законопроект про коренные народы, и там предлагается объявить коренными народами Украины. Три народа. Это крымские татары, это крымчаки и караимы. Нужно понимать, что речь идет о тех народах, которые, у которых нет родины за пределами Украины. То есть все остальные национальности, диаспоры, которые живут в Украине, они попадают в категорию национальных меньшинств, диаспор, и так далее. Ну, украинских венгров, у них же есть материнское государство за пределами страны Венгрия. А у этнических русских, которые живут на территории Украины, у них точно так же есть материнское государство за пределами Украины. То есть, их культуре, их языку, что венгров, что этнических русских, что этнических евреев, ничего не угрожает, потому что есть государство, которое их защищает. А у коренных народов Украины, ни у крымчаков, ни у караимов, ни крымских татар, у них нет родины, кроме той, что находится в территориальных границах современной Украины. И поэтому естественным образом для них нужен отдельный закон, который прописывает правила Украины по взаимодействию с коренными народами, который накладывает на Украину обязательства по сохранению языка, по сохранению культуры. Потому что если Украина не будет заниматься культурой и языком крымских татар, то кто же будет?
Никто не будет.
Никто не будет, да. Но, конечно, Путин... Вот удивительно, ведь коренные народы – это термин из классификации ООН, который давным-давно систематизировался, написан. То есть, этот термин присутствует в международном праве гуманитарном на протяжении нескольких десятилетий. А человек, который называет себя юристом, который говорит, что он закончил юрфак Санкт-Петербургского, ну, тогда еще Ленинградского государственного университета, судя по всему, просто не владеет юридическим.
А может быть, владеет, но не считает необходимым где-то что-то включать голову. А может быть, он специально все это, как это часто бывает, переиначивает, перевирает. Ведь вся антиукраинская пропаганда построена на лжи. Нет в этой антиукраинской пропаганде, которую там российские медиа, российские власти, какие-то провластные блогеры распространяют, нет ни слова слова реальной правды. Все строится на распятых мальчиках, которых никогда не было. Все строится на там, запрете русского языка, которого никогда не было. Все строится на каких-то там вот измерений черепов, которых никогда не было и никогда не будет. То есть в основе всего антиукраинства российского ложь. И поэтому, когда вдруг появляется законопроект о коренных народах, что они вдруг начнут и правду говорить? Нет, они тоже включают любимую передачу под названием «Давайте врать, давайте врать, давайте перевирать все факты, преувеличивать то, что нам кажется плохим, а если этого мало, мы добавим своего совершенно ужасного». Ну, так ну, вот работает оно все.
Это фактически, потому что он, когда Путин заявил, услышав про этот закон, что он там, значит, копирует практики нацистской Германии, чувак, ты вообще, ну, я не знаю, покопайся в законодательстве ООН. Я просто напомню, крымских татар около 300 тысяч, караимов их 1200, 1200 человек в Крыму около 500 проживают, а крымчаков вообще несколько сотен. То есть, это еще, ну, вот два последних народа, крымчаки и караимы, они фактически, к сожалению, исчезающие. У крымских татар демографическая ситуация все-таки получше. Так вот, речь идет о том, что, разумеется, их культуру, их язык должна Украина защищать. А Путин заявил о том, что, значит, вот теперь после принятия этого закона всех этнических русских объявят людьми второго сорта, что там и так далее, и так далее. Госдума возмутилась, начала там делать заявление, что вот, а что ж теперь из фашистской Украины всем этническим русским уезжать-то теперь надо. Я в очередной раз понимаю, насколько это безумные люди. Причем, ты же ведь понимаешь, сама Россия, которая называет себя федерацией, вот ни разу не федерация. Они сколько там, 2 или 3 года назад, например, Россия, которая говорит, мы федеративное государство, у нас там вот у Татарстана своя конституция, там у Башкортостана своя конституция, при этом она отменяет обязательное изучение в национальных республиках национальных языков. То есть раньше школьник, который ходит в школу в Татарстане, обязан был учить татарский язык или башкирский язык, если о Башкирии шла речь. А несколько лет назад Россия сделала этот язык, изучение национальных языков факультативным. То есть это первый шаг, после которых будет, ну, такая фактическая русификация национальных республик в России происходить. И вот эти все люди, которые пытаются сварить новую общность, только уже не советский народ, а российский народ, они фактически вместо того, чтобы смотреться в зеркало, они смотрятся в зеркало, видят там отражение, но говорят, что это отражение, это то, как отражается Украина, которая, наоборот, пытается заботиться о коренных народах и пытается там отдельно прописать меры по сохранению языка коренных народов, культуры, самобытности и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, удивительная история, совершенно удивительная история. При этом в своем спиче Путин даже припомнил Зеленскому его национальность. Вспомнил, вот он, цитата, сам Зеленский еврей по национальности. Потом начал говорить, что у Зеленского кровь смешанная и так далее.
Понимаешь, настоящий борец с нацизмом, он на глазок может обмерить череп, вот прям на глазок. И там, я не знаю, по вкусу может определить, какая кровь, значит, состав крови. Ну, вот, но ты не забывай, что настоящие нацисты все равно, вот они здесь, в Украине. Там-то нет, там-то как раз такие борцы с нацизмом, с нацистами, там отчаянные антифашисты, которые борются за все хорошее против всего плохого, а все нацисты здесь. Или знаешь, где еще? Ну, там, правда, настоящие нацисты. Вскрылось, наши с тобой коллеги, французские журналисты вскрыли совершенно дикую историю о дружбе обласканного властями пронацистского негосударственного объединения и, знаешь кого, и садитских ополченцев в Сирии, то есть тех самых банд здоровяков, перекачанных всякими разными веществами для того, чтобы у них мышцы были надуты. Так вот, выяснилось, что французские нацисты, оказывается, очень дружат со садитскими вот этими самыми бандитами. Сейчас расскажу об этом отдельно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В общем, така історія. Є, оказывается, во Франції негосударственна організація, некоммерческое объединение, которое называется вот СОС, первой буквы «спасите наши души», да, «сос», а дальше идет в переводе с французского словосочетание «христиане Ближнего Востока». Ну, то есть, буквально там «давайте спасем христиан Ближнего Востока». Эта организация объявила своей целью защиту христиан, живущих в странах ближневосточных, в которых существует опасность для жизни или здоровья этих людей, и собирали деньги, какие-то там, значит, обещали программы организовывать по спасению, по поддержке христианского населения ближневосточных стран. Выяснилось, что эта самая организация даже числилась среди компаний и групп, у которых были партнерские отношения, на секундочку, с Министерством обороны Франции. В прошлом году, в 2020 году, Министерство обороны Франции, не объясняя никаких причин, просто разорвало отношения с этой самой группой. Ну, просто вот взяли и уведомили их электронным письмом, что больше не считают их своими партнерами. Французские журналисты полезли изучать, что же это за контора такая, потому что вдруг появились свидетельства того, что эта контора активно сотрудничает с правительством Башара Асада и поддерживает какие-то его там, значит, группировки с ним связаны. Наткнулись, во-первых, на следующем. Во главе этой самой группы, которая объявляет своей целью защиту ближневосточных христиан, стоят, как бы это правильно сказать, ну, откровенные нацисты. Вплоть до того, что одного из руководителей этой группы в 2000, по-моему, 2011 году выставили из ультраправой группировки. Знаешь, за что? Ну. За то, что спалился, я прошу прощения за выражение, спалился на том, что зигует на фотокамеру. Ну, то есть, вот представь себе. Второй персонаж долгое время состоял в партии, вот ту, которую возглавляет Марин Ле Пен. Не знаю, может быть, его тоже оттуда выставили, может быть, тоже. Но вот эти вот фотографии, они легко доступны, их журналисты нашли, где, значит, там стилизованная свастика, флаг в Французской Республике, на котором стилизованная свастика нанесена, и один из этих ребят, который обещает защищать ближневосточных христиан, зигует, вот, ну, натурально зигует. Полезли копать, полезли выяснять, и выяснили следующее. Мне еще мысль понравилась, что, ребята, смотрите, главным доказательством, вот если вы ищете какие-то связи, главным доказательством всегда являются деньги. И они обнаружили, да, что эта контора собирала деньги в пожертвования на защиту, на помощь, на гуманитарную помощь, на какие-то там, значит, программы помощи ближневосточным христианам. Но на самом деле эти деньги шли не людям, которые потеряли жилье, не людям, которым необходима там медицинская помощь, не людям, которые стали беженцами. Они шли вот реально на поддержку банд, группировок, которые воюют на стороне Башара Асада. Не всегда они воюют вот прям вот по-настоящему на фронте. Очень часто эта война просто где-то там в тылу ведется. Они ловят, пытают, избивают или казнят тех людей, которые чем-то там не угодили Башару Асаду. Но эти группировки часто позиционируют себя, знаешь как, а мы вот защитники национальных меньшинств. Потому что если мы сейчас не начнем, значит, не будем устраивать здесь какую-то резню, не будем избивать, пытать или сажать без суда и следствия за решетку тех или иных людей, а они вот устроят здесь этнические чистки. И тогда религиозные меньшинства, и христиане в том числе, пострадают. Поэтому все это проходило в бухгалтерии, все это проходило по статье «Поможем христианам», а на самом деле шло на финансирование бандитов, которые, я так подозреваю, еще и христиан тоже пытали и издевались над ними.
Слушай, ты знаешь, тут же в США скандал полыхает. И опять же он связан с Ближним Востоком, потому что там одна конгрессвумен от Демократической партии, зовут ее Ильхан Омар, она, я так понимаю, она бывшая беженка из Сомали, одна из первых мусульманок в американском конгрессе, написала твит, что, цитата, «Мы были свидетелями немыслимых преступлений, совершенных США, Хамас, Израилем, Афганистаном и Талибаном».
И у нас, то есть, всех в одну кучу.
Да, и у нас должны быть одинаковые стандарты ответственности и правосудия для всех жертв преступлений против человечности. Ну, ей такие приходят коллеги и говорят, объяснитесь, Вы вообще-то, когда вот приводите параллель между США, Израилем и, например, я не знаю, Хамас и Талибан, у вас как бы ничего не зудит, как бы вообще-то одни это демократические государства, а другие как бы совсем, совсем наоборот. И вам не кажется, что стоит вообще как бы не сравнивать США, Израиль и Хамас, и вообще стоит, может быть, взять свои слова обратно? Она говорит, нет. Я, говорит, считаю, что это все исламофобские штампы, что попытки меня запугать. За нее вступились другие конгрессвумены Демократической партии, в частности, Александрия Окасио-Кортес. Они говорят, что вот это травля и так далее, и так далее. И вообще, говорит, вы знаете, я не сравниваю морально Хамас и Израиль, там, США и Талибан. Я вот просто говорю, что все совершают конкретные инциденты. Вот за эти конкретные инциденты все должны, соответственно, нести ответственность. К ней, в общем, после этого пришли и говорят, вы понимаете, вы же противник Дональда Трампа, да? Но вот вы сейчас вот очень мало отличаетесь от Дональда Трампа, потому что, помните, Дональда Трампа в 2017 году спросили, считает ли он Путина убийцей? И он тогда сказал, что, ну, а кто у нас тут не убийца, да? У нас, знаете, в нашей стране, наша страна не такая уж невинная. Так вот, когда вы осуждаете Дональда Трампа, говорите о том, что он, значит, против демократии, но вот сравните свою риторику и риторику Дональда Трампа, и найдите 10 отличий, когда вы говорите о том, что, условно говоря, мы тоже, наша страна или Израиль, там, не такие уж невинные, и поэтому вы, по сути, занимаетесь таким уравниванием жертв и агрессоров, террористических организаций, демократических государств. В общем, есть очень много странных людей, и, честно говоря, должности это совершенно не умаляет их странности.
Сейчас тогда давай о Талибане несколько историй расскажем, ну, раз уж ты уж начал о нем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Смотри. Уже понятно, что до 11 сентября и американские войны, и их союзники из других государств, которые помогают им в проведении военной операции на территории Афганистана, Афганистан это самый покинут. Было заявление от турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с предложением, давайте мы на какое-то время наш турецкий контингент оставим, ну вот, например, для того, чтобы охранять Кабульский аэропорт. Ну вот, почему бы не оставить? Но, по-моему, агентство Рейтер получило комментарий от представителя талибов, который говорит, нет-нет, вы должны все уехать, нам не важно, немцы вы, американцы вы, турки вы здесь как интервенты, вы должны все уехать, мы не потерпим здесь никаких, значит, турецких или каких-либо других военных без нашего на то согласия. И о чем идет речь? Речь идет о том, что фактически уже Талибан готов взять на себя вообще всю полноту власти. И, судя по всему, ну, если они говорят, Кабульский аэропорт, вот, не можете там оставаться, мы там выставим свою власть, но мы там выставим каких-то своих людей. То есть Талибан прямо уже говорит о том, что готовится взять власть вообще во всем Афганистане. Близкие к демократической партии медиа в Соединенных Штатах Америки вот буквально пишут о том, что все, вот 11 сентября уходят последние американские военные, и все, и Афганистан тут же становится полностью под властью талибов, и никаких других вариантов нет, потому что талибы наиболее мотивированные, талибы лучше всех других участников и политического, и военного процесса в Афганистане вооружены, пользуются поддержкой в том числе и богатых ближневосточных государств. Ну, фактически понятно будет, что конец американского военного присутствия в Афганистане станет началом возрождения государства талибов. Оно уже существовало и даже, кстати, было частично признанным к моменту вторжения американцев в 2001 году. А что сообщают нам другие американские медиа? Что оказывается, по их каким-то внутрикам, по их сообщениям от источников, близких к руководству Пентагона, американцы прямо сейчас в Пентагоне, высокое командование военное, рассматривает несколько вариантов действий после ухода наземных сил из Афганистана. Среди прочих действий это бомбардировки сил талибов в случае, если они начнут угрожать Кабулу. То есть, вдруг, если... Не вдруг, понятно, что так или иначе какие-то... Они уже в близких к Кабулу районах уже власть талибов установилась. И вот они предполагают, американцы, что если вдруг начнется, будет какая-то опасность для Кабула, можно поднять в воздух бомбардировщики или дроны и начать бомбить талибов. Тем более, вон как, смотрите, в Ливии, например, удалось, значит, с помощью бомбардировок остановить и, в принципе, разбомбить армию Каддафи. В Ираке и в Сирии удалось тоже с помощью бомбардировок, правда, там еще и активно на земле были, присутствовали, но это так особо не подчеркивалось, особо об этом не распространялось. Ну, вот с помощью бомбардировок, считается, удалось остановить, а потом и загнать вновь в подполье исламское государство ИГИЛ. Ну, вот попробуем, что-то такое сделаем. Правда, эти же самые медиа сообщают, что это не единственный вариант, это один из тех вариантов, которые они рассматривают. Интересно, на самом деле, как это все будет происходить, потому что мне кажется, что, во-первых, там немножко другие условия, в принципе, в самом Афганистане. Там не такая вот равнина, не такая пустыня, как в Сирии и в Ираке. Там действительно все будет несколько сложнее. А, кстати, сейчас вспомнил, не знаю, кстати или не кстати, у правительственной армии Афганистана камуфляж лесной.
Ну да, видел зеленый такой.
Лесной камуфляж. При том, что на территории Афганистана меньше 5%, по-моему, территории Афганистана занято лесами. Все остальное – это горы, какие-то степи и так далее. Вот лесов меньше 5%. Но когда утверждали расцветку камуфляжа для афганской армии, руководство, те, значит, генералы, которые принимали решение о том, какой расцветке армии, в какой расцветке форму, какой расцветке камуфляж утверждать для афганской армии, им больше всего по расцветке, понимаешь, понравился лесной. А то, что в лесном камуфляже, в горах и в степи солдаты видно лучше, чем если бы он там ходил в лампочках, значит, горящих, но они на это не обратили внимания. В общем, сейчас фиксируют большое количество дезертиров, которые бегут из афганской армии, как раз накануне эвакуации, накануне ухода международной вооруженной коалиции из Афганистана. Ну, там действительно будет, я так понимаю, большая-большая заваруха, там действительно будет много всего, зачем стоит следить. Но вот, повторюсь, да, американцы сейчас рассматривают, ну, по крайней мере, об этом пишут медиа, рассматривают возможность бомбардировок. Не на земле воевать, а вот с помощью каких-то бомбардировок попытаться остановить наступление талибов. И вся эта история совпала, знаешь, с чем? С официальным сообщением о том, что прямо сейчас... Вот в распоряжении военно-воздушных сил США появились два опытных экземпляра бомбардировщика новейшего поколения, который называется B-21 Raider, налетчик.
Ну, конечно, погугли.
А ты погугли, да. Ты сейчас начнешь гуглить, и ты наткнешься на очень интересный момент.
Реальных... Ух ты, какой красивый.
Это нереальное изображение. Это то изображение, которое производитель делает на компьютере. Мы не знаем, как на самом деле выглядит B-21 Raider. И они это специально подчеркивают, производитель и американские вот эти вот военные власти подчеркивают, что, ребят, это мы вот просто для того, чтобы картинка какая-то была. Как он выглядит на самом деле, знает несколько человек. Те люди, которые его собирали, те люди, которые сейчас будут его испытывать. B-21 Raider.
Ну, он выглядит как какой-то супер самолет-невидимка, стелс вот такой вот, ну, абсолютно... Такой плоскостной. Ладно, давай, продолжай.
Да,
вот очень это... сложно его описать. Но...
Это сложно его описать.
Тем более, я описываю
ты описываешь
модель,
просто,
которая нарисована.
Просто пиксели. Да, пиксели, ты описываешь, да. Ты не настоящую железяку описываешь, а ты описываешь пиксели. Это, на самом деле, очень интересный самолет. В нем все интересно, начиная, на секундочку, с его названия. Почему он вдруг налетчик, спросишь ты.
Почему?
Я тебе объясню, почему он вдруг налетчик.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І так, B-21 Raider. Он назван рейдером не тому, що он там налетает на кого-то, кого-то там захватывает и так далее. Он назван... Это отсылка к историческому факту, отсылка к так называемому налету или рейду Дулитла, когда, по-моему, 16 бомбардировщиков американских сил в 1942 году в ответ на нападение на Перл-Харбор, на японскую атаку на Перл-Харбор, устроили налет на или рейд на Токио.
Ой, я даже художественный фильм об этом смотрел.
Молодец, молодец. Я вот художественного фильма не смотрел, но эта история знаменита тем, что американцы тогда из 16 своих бомбардировщиков потеряли 15. Последний оставшийся приземлился на территории Советского Союза. Советский Союз, тогда у него были договоры о ненападении с Японией, и самолет захватили, а экипаж интернировали, отправили куда-то в Центральную Азию, интернировали, значит, американский экипаж. Ну, то есть история действительно занятная, много всего интересного. Вот рейд или налет Дулитла для американской морали тогда, которая сильно пострадала от внезапного налета, был очень важным. То есть понятно, что они там в какой-то реальной военной выгоды этот налет не принес, но вот для того, чтобы поднять мораль и боевой дух всей американской нации, это была очень важная история. И вот сейчас в честь этого самого рейда или налета Дулитла решили назвать этот самый Б-21. А должны быть на американский флот, в американский ВВС должны поступить 145 этих самолетов. А американцы говорят, что эти самолеты будут недосягаемы даже для самых совершенных систем противовоздушной обороны.
Но сейчас у них только на этапе строительства только два самолета, насколько я понимаю.
Они вот официально заявлены, что вот эти два самолета уже приступили к летным испытаниям, к боевым испытаниям. То есть они построены. Каждый самолет стоит примерно по $800 миллионов. $800 миллионов стоит один самолет. И утверждается, правда, опять же, непонятно. Мы не знаем, что на самом деле происходит. Это максимально засекреченная разработка. Но утверждается, что он может быть не только бомбардировщиком, который... Как бомбардировщик, он, по идее, может летать в любую точку мира, вообще в любую точку мира, наносить удары, в том числе точечные, высокоточные, по совсем малозаметным объектам, в том числе и максимально хорошо защищенным, и возвращаться назад, минуя все системы ПВО противника, спокойно облетая всех. Так вот, утверждается, что кроме того, что он может бомбить издалека всех, кого ни попадя, и совершенно безнаказанно, что кроме того, он может быть еще использован как перехватчик и как воздушный штаб для координации действий самых разных родов войск и так далее. Интересно, да, история действительно интересна. 145 штук их должно быть. Появятся они, должны появиться уже в ближайшие, даже не десятилетия, а даже в ближайшие годы на вооружении ВВС США и флота американского. Еще мало кто знает, что это такое. Мало кто представляет себе, как оно будет летать, как оно будет стрелять.
Ты знаешь, сколько его стоил предшественник?
Миллиард, по-моему.
Три миллиарда. Ну, 2 миллиарда 100 миллионов, ну, с учетом, условно говоря, инфляции. Если пересчитать деньги 97-го года, курс 97-го по состоянию на там, нынешний, то это 3 миллиарда. Знаешь, кстати, как их называют?
Кого? Ну, там вот
предшественников, да. Причем там B2 это просто идет. А там у тебя вот это.
B21.
Вот, B20, да. Так вот, очень просто. Дух Огайо, дух Аризоны, дух Нью-Йорка, дух Техаса, дух Миссури и так далее. Тебя кто бомбил? У меня дух Канзаса сегодня. А нас дух Небраски, понимаешь?
Вот смотри, мы плохо себе представляем, и это... Ну, просто из соображений секретности сделано. Что это за Б-21? Какие его технические возможности? Какие на нем стоят двигатели? Какие на нем стоят системы противодействия ПВО и так далее? Но уже есть заявление от китайского производителя дронов, компании, которая называется... Я не смогу по-китайски это произнести. ЦФИТ ее, значит, аббревиатура. А есть заявление о том, что мы сделаем лучше. А у нас есть уже возможности сделать лучше. Наш, значит, бомбардировщик будет летать дальше, чем американский, он будет еще круче обходить все, значит, системы ПВО, чем это делает американский, он сможет еще точнее наводиться на цель, еще быстрее все это делать, и плюс ко всему, Еще и на нем не нужно будет пилота. Он будет у нас вот самолет, беспилотный бомбардировщик. Вот интересно, на самом деле, что из этого получится, и действительно ли у Китая... Или это такое, знаешь, там, надувание щек. Раз вы нас пугаете своими большими страшными бомбардировщиками, мы придумаем еще более страшный, еще более большой, еще более маневренный бомбардировщик, чем вы себе представляете. Ну, смотри, если мы уже начали военную тему.
Слушай, у нас совсем немного времени. Ну, давай, ты военная тема, потому что у меня совершенно гражданская тема была на подхвате. Ну, давай ты уже...
Или смотри, мне, Эммануэль Макрон.
Давай.
Знаешь такого человека?
Которому недавно дали пощечину. И мне, в общем, я читал биографию человека, который дал пощечину Эммануэлю Макрону.
Так-так.
Я поддерживаю
тему, вот расскажи, как могу. Да, давай, расскажи. А я потом расскажу.
Это безработный реконструктор, который...
Реконструктор, что, он как Гиркин реконструктор изображает из себя бойца былых времен?
Былых времен, да.
Или что-то реконструирует.
Говорит, что, значит, Макрон такой-сякой, значит, при нем... Короче, очередной ультраправый чувак, который говорит, что, значит, при Макроне все катится в тартарары, и вот, значит, Франция погибает, макронизм долой, и его даже Марин Ле Пен осудила.
Смотри, вот сегодня, по-моему, Эммануэль Макрон заявил об окончании бесконечно долгой операции, которая называется «Бархан». Операция «Бархан», 5000 примерно 100 или 200 французских военнослужащих, расквартированных на западе Африки, воевали против тамошних каких-то джихадистов, против там Бока Харама и так далее. Значит, около 20 человек погибло в ходе этой самой операции. И Макрон сегодня заявил, что все, операция закончена, все. Операция «Бархан» уходит в прошлое. Страшно непопулярную французов операцию, потому что не понимают они, зачем нужна эта операция, зачем держать 5000 человек где-то там, значит, на западе Африки, где-то там, значит, в Сахаре, где-то в каких-то джунглях. Совершенно непонятно, что эти люди там делают. Время от времени какое-нибудь Министерство обороны заявляет о том, что «а мы там уничтожили какого-нибудь очередного лидера боевиков с непроизносимым именем», и это абсолютно ничего не говорит французскому избирателю.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
І от Макрон, зная, насколько непопулярна у избирателя операция «Бархан», заявил о том, что она закончена. Дело в том, что хочу сказать, что это не первое. Операция. Не первая операция.
Не первый раз он закончил операцию «Бархан».
Не первая операция французских сил, об окончании которой в Африке уже сообщалось. Вот в 2014 году была операция «Серval». Вот прямо там же, прямо в тех же самых краях, где сейчас проводилась операция «Бархан». Она тоже была страшно непопулярна у французского избирателя. Абсолютно не понимали французы, зачем в Мали и в других странах в соседних странах присутствуют французские военные. Зачем они гибнут? Тогда тоже погибло несколько человек. Тогда еще, по-моему, вертолет потеряли французские силы. И огромное количество денег уходило на присутствие этих военных там. Но тогда тоже было сказано: ребят, вы недовольны, мы заканчиваем операцию «Серval». Но поскольку наши обязательства перед союзниками остаются в силе, мы вместо операции «Серval» теперь будем проводить операцию «Бархан». Примерно по такому же принципу сейчас сворачивают операцию «Бархан». Даже, я так понимаю, военных не будут выводить. Вы просто хотели, чтобы мы закончили операцию «Бархан»? Мы ее заканчиваем. Все, до свидания, мы ее закрываем. Но просто ей на смену теперь придет еще одна операция с каким-то другим названием, но с теми же участниками, с теми же людьми, с теми же военными, с той же техникой, которая сейчас расквартирована на западе Африки.
То есть этикеточку поменяли.
Этикеточку поменяли, переклеили, да.
Слушай, у меня есть история про этикеточки. Ты некоторое время назад, наверное, может быть, ты помнишь, в Европарламенте приняли резолюцию, в которой призвали европейские страны отключить Россию от СВИФТа.
По-моему, еще и Беларусь теперь собирается отключать от СВИФТа.
Тогда, в общем, в Кремле очень жестко там реагировали. А потом вот недавно последнее заявление, это замминистра иностранных дел России Александр Панкин вышел, говорит, ну, вообще-то мы должны быть готовы к тому, что нас могут отключить, и давайте на чистоту. Санкции нам никто отменять не будет, потому что мы, мол, Крым отдавать не намерены, а раз Крым мы отдавать не намерены, то и санкции с нас никто не снимет. Вспомнил, кстати, что на Советском Союзе Евросоюзе были санкции за страны Балтии до тех пор, пока они снова не получили свою независимость в конце 80-х, начале 90-х годов. Но после этого стало все заинтересовались. И действительно, а что будет, если, например, взять и отключить Россию от SWIFT, от системы международных переводов денежных и платежей? Дело в том, что это американская система, она, точнее, западная система, и действительно, она является абсолютным мировым гегемоном, через нее идут абсолютное большинство международных платежей. И, например, когда Иран отключили от системы SWIFT, у них грохнулась половина доходов от экспорта нефти, и международная торговля сократилась на треть. Ну, то есть, у тебя просто нет инструментария, как отправлять деньги, как получать деньги
из-за границы. Я хочу, знаешь, что еще сказать? На своем опыте знаю. Вот Сирию тоже отключили от системы SWIFT. Если тебе в Сирии нужно снять деньги с карточки другого банка, не сирийского, потому что, ну, сирийского уже нет карточек, а тебе, вот ты, вот знаешь, в командировке там находишься, тебе нужно продлить там проживание в гостинице или там просто снять командировочные, ты не можешь прийти в гостиницу с карточкой, тебе скажут, мы не принимаем, мы от SWIFT отключены. Садишься в автобус, едешь в Ливан, я клянусь тебе, снимаешь в Ливане деньги в первом же банкомате. А там банкомат вот сразу вскоре после границы. Снимаешь деньги, ждешь следующий автобус, садишься в этот автобус, едешь в этом автобусе в Сирию, приезжаешь в отель, платишь наличными, через там неделю опять деньги заканчиваются, звонишь в редакцию, говоришь, сбросьте еще деньги, садишься опять в автобус, опять едешь в Ливан, снимаешь там...
В принципе, я понял.
Ну, вот так вот. Вот это я имею в виду, чтобы люди поняли, как оно действует на, знаешь, на низовом уровне,
Россия
на граждан.
Россия очень не хотела превратиться в Сирию, поэтому, когда впервые эта идея отключить Россию от SWIFT после аннексии Крыма прозвучало на Западе, тогда еще Кудрин заявил, что это сократит на 5% ВВП. Медведев заявил, что это будет равноценно объявлению войны, отключение России от SWIFT. Кремль начал готовиться. Ну, для того, чтобы как раз судьбу Сирии не повторить. Они пошли по двум направлениям. Они, во-первых, создали свою платежную систему, ну, взамен Visa и MasterCard. Это система МИР. У нее там порядка 70 миллионов карточек уже имитировано. Но они же как? То есть ты пенсионер? Ну, вот на тебе карточку МИР. Ни Visa, ни MasterCard. Ты бюджетник, на тебе карточку МИР. То есть, у тебя не было возможности просто выбирать. За счет этого россияне набили себе 70 миллионов карточек МИР. Но нужно понимать, что за границами Российской Федерации эта карта работает только в... Ну, как за границами? В оккупированной Абхазии, если не ошибаюсь. Я сейчас еще посмотрю, там то... Даже, кажется, в Южной Осетии не факт, что она работает. А, в Армении. В Армении еще можно карточки МИР.
В Южной Осетии пойди найди банкомат. Или, ну, я тебе честно говорю.
Ну, и так далее. Да, в Южной Осетии, Абхазии и в Армении. Ну, в оккупированных Южной Осетии, Абхазии. Вот. Понемножечку еще в странах Центральной Азии. Кое-где в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. Ну, вот. Любопытно. Ну, это вот, если на нас, мол, отключат от Визы и Мастеркарда, будем пользоваться платежной системой МИР, придумали россияне. Так вот, а вторая, для того, они стали срочно создавать себе альтернативу SWIFT. Назвали ее SPFS, система передачи финансовых сообщений. Центробанк российский запустил еще в 2014 году и последовательно развивал. Но нужно понимать, что даже в России не все банки российские присоединились к этой, ну, центробанковскому аналогу SWIFT, например. Центробанк уже пытается использовать какие-то финансовые преференции. Там и тарифы, мол, ниже для перечислений и так далее, и так далее. Но сегодня даже в самой России через вот эту вот российскую альтернативу SWIFT проходит только 20% внутренних переводов. Все остальные продолжают пользоваться SWIFT. И если на самом деле SWIFT Россия отключат, то у России не останется выбора, кроме как... Сейчас расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
7 лет россияне бьются, чтобы создать альтернативу SWIFT, но, судя по всему, ну вот создали что-то, что работает ни шалка, ни валка. Ну, чтобы ты понимал, SWIFT работает круглосуточно, вот тебе деньги скинули, они пришли, а российская система работает только по будням, там, не помню, с 10 до 16.
И только по звонку товарища майора.
Ну, неважно. Ну, то есть, условно говоря, неудобно, неудобно. И фишка в чем, что если, например, Запад таки решится пойти на этот экстремальный шаг отключить России SWIFT, то, судя по всему, России не останется выбора, кроме как идти на поклон Китаю. Потому что у Китая тоже есть альтернатива SWIFT, называется система трансграничных межбанковских платежей. Но, чтобы ты понимал, ну, у нее, то есть, условно говоря, она сейчас это 0,3% от SWIFT. Ну, то есть, ну, вообще какой-то миноритарий и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, она проводит платежи в юанях, соответственно. А юань еще не является полноценной международной валютой, потому что Пекин очень жестко контролирует движение капитала и так далее, и так далее. Ну, и на самом деле, когда россияне бросились изучать, у них же есть своя альтернатива SWIFT. Вот есть китайская. Оказалось, что в китайской больше российских банков, чем, собственно, в российской системе. И, знаешь, это вот классическая история про то, что да, про то, что любое... История про побить горшки с Европой и с Западом для России фактически означает сползание в объятия Китайской Народной Республики. И просто если сегодня там российские финансовые институты могут, ну, как бы колебаться между одной и другой, то фактически в случае объявления окончательного и бесповоротного объявления войны Западу, то Китай станет для них просто, ну, получит монополию.
Если ты про деньги начал говорить, вот ты знаешь, вот положа руку на сердце, без Гугла, как называется валюта в стране под названием Сальвадор? Я тебе сразу могу сказать, не ломай голову. Ну. Она даже как-то и называется, и официально из обращения не выходила. Но ее просто не существует, потому что в самом начале 2000-х годов произошла такая тихая, медленная, но очень активная долларизация сальвадорской экономики. Просто власти разрешили хождение доллара наравне с национальной валютой, и доллар очень быстро вытеснил национальную валюту Сальвадора. Она просто перестала существовать. Последний раз вообще вот эти вот местную валюту печатали в 1997 году. И с тех пор вроде бы как она существует, но ценники все давно в долларах, зарплата начисляется в долларах, и все уже, наверное, и забыли. Ну, то есть, как и мы с тобой, не можем. Вот спроси на улице сальвадорца: ребята, а как у вас валюта называется? Все скажешь: доллар. Конечно, доллар. Другой не было. Не было до прошлой недели или до начала этой недели. Потому что теперь наравне с долларом официально можно платить зарплату, оплачивать налоги и выставлять ценники в магазинах и ценники на услуги. Знаешь, в чем? В биткоинах.
Так подожди, у него курс постоянно колеблется. И один биткоин стоит, я не знаю, 50 тысяч долларов. Мне, пожалуйста, зажигалку и, я не знаю, и коробок спичек.
За какую-то там тысячную долю биткоина или 100-тысячную долю биткоина. Но вот теперь решением президента биткоин стал... одной из официальных валют, которой разрешено хождение в стране под названием Сальвадор. С помощью биткоина, можно платить зарплаты, теперь можно биткоинами начислять, можно налоги платить государству биткоинами. Ты можешь, вот ты открыл там, я не знаю, бизнес какой-нибудь, там массажный салон ты открыл. Ты говоришь: хочу, чтобы мне платили биткоин.
Самый очевидный бизнес для
Казани. Ты же хочешь, здесь у нас девушек массируешь в редакции? Я об этом и подумал, что может быть массажный салон.
Господи, как хорошо, что это радио, не видно, что я покраснел, да.
Интересно вот что. Дело в том, что президент Сальвадора, да, действующий президент Сальвадора, он действительно такой очень-очень такой парень, верующий во все хорошее против всего плохого, во все новые технологии. У него, значит, там на аватарке в Твиттере...
8-й айфон.
Не знаю. На аватарке в Твиттере у него лазеры из глаз сияют. Ну. И все бы было хорошо, если бы не несколько авторитарные методы правления, к которым прибегает этот парень. Я говорю парень, хотя он, собственно говоря, он даже старше тебя. Ему 39 лет, он постарше некоторых.
Тебя.
Да, он постарше тут некоторых будет. Но выглядит он,
Юрка,
не...
я умру позже.
Выглядит он не в пример нам с тобой хорошо, честно хочу тебе сказать.
Подожди, как его зовут, президент Сальвадора?
А ты не знаешь, как зовут президент? Это отдельная история, потому что он... Знаешь, кто он по национальности?
Наиб Букеле.
Наиб Букеле, да. Он палестинец по национальности.
Знаешь, какие новости первым делом выскакивают, так, когда я гуглю президент Сальвадора? Так. Президент Сальвадора поручил использовать энергию вулканов для майнинга криптовалют.
Так, я же тебе говорю, вот он такой.
Прекрасный человек, ну.
Но вот у него единственное, я говорю, вот при всем хорошем, есть несколько нехороших историй. Например, когда ему нужно было от парламента добиться какого-то правильного для него голосования, он просто взял и пригнал армию туда поближе к парламенту, чтобы все знали, как нужно голосовать, чтобы никто вдруг не решил проголосовать.
Можете 39-летние,
да,
выскочки! Как хорошо, что ты проскочил, понимаешь, вот этот период без использования силы.
Ну, нет, просто я вот тебе рассказываю. Теперь можно официально использовать... Теперь появилось первое в мире государство, которое признает биткоин не просто валюта, имеющая право на существование, а валюты, имеющая официальное хождение на территории этого государства.
Ты мне помнишь, вчера рассказывал про президента Аргентины, который на встрече премьер-министром Испании заявил о том, что мексиканцы, потомки индейцев, бразильцы вышли из джунглей, а мы аргентинцы. Аргентинцы сошли с кораблей, и эти корабли пришли из Европы. После чего там скандал был, когда ему все соседние президенты соседних стран как-то начали отвечать. И оказывается, цитата была. Он вот на встрече с президентом, с премьер-министром Испании цитировал песню аргентинского музыканта Лита Небиа. Он давний поклонник этого исполнителя. То есть, понимаешь, это он, причем это песня, которая написана на слова поэта Октавио Паса, но вот понадеялся на то, что другие знают контекст, а никто же контекста не знает.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
У мене для тебе є... я не думав, що це коли-небудь случиться, но це случиться. Армянський коньяк исчезнет.
Так.
Ну, не весь. Нет, ну, не смотри на меня такими страшными глазами, мне придется объяснить. ЕС таки додавил Армению. И Армения обязалась переименовать свой армянский коньяк, соответственно, в армянский бренди. И ЕС за это заплатит денег. 3 миллиона евро. На секундочку. Помнишь же эту историю про классические географические наименования, что шампанское может быть только игристое, выращенное в провинции Шампань.
С коньяком та же история.
Да, и коньяк, соответственно, это... Пытался найти и срочно, и быстро, так на скидку сказать, ничего у меня не получилось. Ну, так вот. И в разные страны, которые сближаются с Европейским Союзом, они там получили какой-то период, по истечению которого они должны отказаться от этих брендов и перейти на международные. Соответственно, коньяк становится бренди, а шампанское становится игристым. Так вот,
это в Украине... Коньяк – это муниципалитет такой во Франции, да?
Да, вот, например, в Украине можно, я так понимаю, использовать название коньяк и шампанское до 1 января 26 года. То есть еще 5 лет. Ну, меньше, 4,5 года. Но уже и сейчас большинство заводов, которые выпускают игристое, уже называют его игристое, и, соответственно, многие называют бренди. Ну, так вот, Армения выбила себе 25 лет. Выбила 25 лет для отказа от названия «коньяк», и, соответственно, в течение, в том числе, и будет получать 3 миллиона евро от Европейского Союза, ну, вот за эти процессы адаптации. Ну, еще один такой
супер... Мы так переживаем, что нам нужно отказаться от названия «коньяк», что просим вас для того, чтобы наши переживания были не так...
Давайте еще 25 лет.
Давайте еще денег.
Не, ну, в конце концов, это такой важный региональный бренд, который наверняка для Армении имеет
очень... Конечно, конечно.
Да, это вне всякого сомнения, да. Кстати, ты решил, как ты лето проведешь? Как ты проведешь лето, Юр?
Ну, на работе.
Иди в езжай в Херсонщину. Там этим летом откроют центры вакцинации для туристов, для того, чтобы люди, например, которые не получили прививки, будут иметь шанс получить первую и вторую дозу. Ну, или какую-то я одну из них. В основном еще в курортных городах Херсонской области вот как раз-таки обещают. Скадос, Генищес, Голая пристань и Каланча. Кстати, не был только в Голой... А, нет, это, прошу прощения, это сейчас решается. Вот в Генищеске откроют Скадовский, в Новой Каховке, а четвертый центр, его место расположения вот как раз сейчас выбирают между Голой пристанью, Колеблется и Береславом. Так что имею в виду.
А я как раз про коньяк. Я коньяк не пью, но знаю человека, который так любил коньяк.
Который пил.
Потому что нет его уже с нами. Звали этого человека Ким Чен Ир. Это отец Ким Чен Ына, нынешнего северокорейского лидера. Он больше всего на свете любил коньяки одного известного бренда, который на букву «Х» начинается. И он, знаешь, сколько тратил в год? Вот просто что, вот как ты думаешь, сколько может человек потратить в год на коньяк?
Даже если это тот самый коньяк, который начинается на букву
«Х». Да.
Не знаю, 10 тысяч долларов.
800 тысяч долларов.
800 тысяч долларов.
А
что же за коньяки?
Я не знаю, но я не знаю. 800 тысяч...
Вот поэтому он и умер.
Не знаю, если поэтому он умер или не поэтому, но вот он тратил 800 тысяч долларов на коньяк одного бренда в год. Был он у этого бренда под названием, название которое начинается на букву «Х», был любимым клиентом, главным покупателем. Понятно, что он не все 800 тысяч пробухивал в одного, как говорится. Понятно, что какая-то часть там на приемах, может быть, использовалась, кого-то он, может быть, угощал. Но в основном-то, конечно, он вообще любил фотографироваться с коньячным бокалом, есть много изображений, значит, Ким Чен Ира с какими-то там, значит, с бутылками на столе, где-то он угощал всяких гостей и так далее. А вот его сынок Ким Чен Ын, не знаю, может быть, он тоже распробовал коньяк, или, может быть, он перешел на какую-то более, менее, скажем так, жирную диету. Видел, что с ним происходит сейчас?
Он наоборот, он похудел очень сильно.
Худеет.
Слушай, да более того, там на самом деле были самые разные подсчеты. Многие говорили, что Ким Чен Ын, он поправился за время своего, хотел сказать, президентства. Но он в декабре 2011 года, по сути, занял престол Северной Кореи, потому что фактически это монархия.
Он поправлялся.
На 50 килограмм, говорили. Его, по состоянию на ноябрь прошлого года вес Ким Чен Ына оценивали в 140 килограммов. Кстати, знаешь, кто оценивал? Дело в том, что все в Южной Корее есть министерство объединения, которая, среди прочего, собирает любую информацию о Северной Корее. Потому что прямой-то информации нет. Даже нет официальной информации, когда родился Ким Чен Ын, и прямой информации о его возрасте.
Как божество должно быть окружено ореолом тайны и загадочности.
Да, и он на месяц исчезал из публичного пространства на 29 дней. А после того, как через 9 дней вернулся, внезапно так с лица спал, знаешь, там... Ремешок на другую дырочку застегивается на наручных часах.
На наручных часах, да. И вот сейчас пытаются выяснить, ломают головы южнокорейские эксперты и журналисты ломают голову. А что же произошло? А это, может быть, он взялся за ум, может быть, он начал заниматься там гимнастикой, перешел на менее жирную пищу. Или, предполагают они, это может быть какая-нибудь болезнь, может быть, что-то угрожает здоровью, а то... И жизни Ким Чен Ына. Вот видишь, теперь наши с тобой коллеги из Южной Кореи, наши с тобой соратники по всевидящей квоке из другой части мира будут гадать, что же на самом деле происходит с Ким Чен Ыном.
Давай мы сделаем так. Мы тоже исчезнем на выходные.
Да, обязательно.
А в понедельник давай не обещай, что мы похудеем.
Ни в коем случае. Ну, тогда что? Всем желаем хороших выходных. Отдыхайте как следует. Услышимся в понедельник.
Берегите себя.
Подвійні стандарти.